Тема страсти тщеславия, она болезненная, а впрочем, как и все другие, как разговор о всех других страстях. Причина в том, что страсти становятся для нас родными, любимыми, они всеяны в нас от самого зачатия нашего. С детских лет они в нас развиваются, сначала невольно, мы не понимаем, как это происходит. Проявляются они еще до включения рассудка у человека. И наблюдать это можно на маленьких младенцах, когда они еще действительно не понимают почти ничего, еще им требуется памперс, а порой даже еще на горшок не умеют ходить. А страсти уже можно заметить, как они там начинают двигаться в них. Хотя бы по некоторым таким проявлениям, опытный взгляд родительский, если сам родитель занимался в себе борьбой со своими собственными страстями, он может это подтвердить. Вот в дальнейшем, если ребеночка будут воспитывать люди, не знающие в себе страстей, не имеющие опыта и навыка борьбы со своими страстями, то это совершенно неминуемо будет подпитывать, возгревать в ребенке страсти год от года. Почему так? Потому что он копирует. Ребенок, не имея еще собственного сознательного понимания жизни, точных ориентиров жизни, не имея еще опыта различения добра и зла, он все, что делают родители, он воспринимает как добро, как пример, правильный пример. Вот так заложил в человеческое естество эту способность Творец. Ну зачем? Конечно, не за тем, чтобы мы своим детям показывали дурные примеры, а именно для того, чтобы ребенок естественным образом впитывал добро от родителей. Но чтобы дать это добро, показать пример, нужно сначала в себе его иметь. Да? Чтобы что-то дать другому человеку, нужно иметь это сначала. Поэтому мы даем то, что имеем. А что имеем? А имеем страсти, которые мы унаследовали от своих родителей, а не от своих. Итак, вплоть до кого? До Адама и Евы. Вот эта трагедия началась с них, с первых людей. Это там, еще в раю, совершилась эта ужаснейшая беда, когда первые люди решили более послушать дьявола, нежели Бога. И, нарушив заповедь Божью, решили вдруг обожиться тем воровским путем, тем способом, который предложил дьявол. Он прекрасно понимал цель этого своего предложения, а люди, наподобие младенцев, которые еще не имели опыта различения добра и зла, не имели практики ощущения зла, потому что имели от самого создания своего сотворения в себе добро, а вкус зла не знали. Подобно тому, как говорит святитель Игнатий, если в аптечке дома может стоять какое-то очень сильное лекарство, которое может быть в определенной дозе ядом, оно может убить человека. Но до тех пор, пока оно там стоит, и люди не пользуются им неразумно, не применяют его, оно там стоит и никому не повредит. Но если туда заберется человек, не понимающий смысл этого лекарства, назначение его, лекарственные свойства, и примет его, так ребенок может поступить неопытный, может вызвать трагедию. Вот в одной семье рассказывали, что внука привезли в гости, а бабушка принимала какие-то лекарства достаточно сильные. И вот она не догадалась, что внук уже подрос, и он будет везде лазить, шарить, искать и подражать старшим. Он видел, как бабушка такую таблеточку принимает, как она, в общем-то, довольна этим, и поставила там на место, в тумбочку, вот не наверх, как бы это надо было. Она же не привыкла, что у нее вот маленькие дети, а вот приехал теперь внук. Вот как все отлучились, куда-то ушли, все занялись своими делами, как это обычно бывает, он залез в этот шкафчик, взял половиночку той таблеточки, которая была приготовлена для следующего приема, проглотил ее, наблюдая, как бабушка это охотно делает. И он тоже сделал это охотно. Через некоторое время он стал пищать, скулить, жаловаться на ножки, что у него ножки что-то там плохо ходят, что они у него отнимаются. Не знаю, какими словами он это все говорил, но дальше хуже и хуже, слабее и слабее, и они более и более тревожатся и не понимают, в чем дело. А потом, наконец, вот сознание как бы ударило, что а вдруг это он эту таблеточку проглотил. Бабушка со страхом заглядывает в шкафчик, а половиночки той нет. Ребеночек действительно не успел проглотить, а действие таблетки было очень тяжелое. И вот их срочно-срочно на скорой увезли в больницу, причем это не город был, еще надо было до города доехать. Там, когда врачи узнали о таком происшествии, немедленно начали ему промывать желудок, там и все остальное, что они могли делать. И первоначально они сказали, что, по всей видимости, это все равно даст какое-то действие на головной мозг, и ребеночек может уже не быть таким, как бы он был в обычном развитии. Ну, конечно, шок. У всех шок. Вот. Сразу же сообщили в милицию. На бабушку чуть было не завели уголовное дело за вот это вот такое халатное отношение к своим лекарствам. Вот. Ну, по милости Божьей, говорят, обошлось. То есть все функции у ребеночка заработали, внешне вроде бы никаких признаков не осталось. Вот пример. Пример того, как в телесном плане мы можем быть невнимательны и можем нечаянно, совершенно не думая о том, причинять зло нашим младшим и детям, и внукам. А в духовном плане нам это просто непонятно, нам неизвестно. Потому что в телесном плане воздействие, реакция бывает очень быстрой. Вот несколько часов, и чуть не наступила смерть. Лекарство такое, что должно было вызвать смерть. А духовные вот эти вот отравы, которые мы предлагаем, не зная, что это отрава, сами не зная, естественно, и детям свободно это показываем, в виде речи, в виде эмоций, в виде высказываний наших, в виде поступков реальных. Вся же жизнь наша состоит вот из этих действий. Только чувство сердца ребенок не видит. Чувство сердца. Если оно никак не проявилось во внешнем действии, ребенок не может о нем догадаться. Но и то говорят, что дети так чувствительны, что якобы они даже это более остро воспринимают, чем мы, взрослые люди. А тем более, когда это выражается и мимикой, и словами, и действиями. Вот это все те способы воспитания, которые хотим мы не хотим, но они происходят в семье. Итак, если мы сами не знаем свои страсти и проявляем их, то, естественно, это видят дети, а потом уже и внуки, и копируют. Копируют, подражают, не боясь, не думая, что это опасно, не зная, к чему это приводит. Итак, последствия действия наших страстей в потомках, они сказываются только потом. Может быть, уже при жизни мы увидим вот эти вот тяжелейшие последствия, когда этими страстями они будут досаждать кому? Нам самим. Вот это нам будет потом колоть глаза и щемить наше сердце. А мы сами, когда развиваем в себе страсти, мы последствия можем увидеть здесь на земле, некоторые последствия, но мы их научились обходить, как-то преодолевать. А вот самые страшные последствия мы увидим потом, по окончании земной жизни. Но, к сожалению, потом уже ничего изменить бывает нельзя. Поэтому отцы так и говорят, что духовные последствия порой не видны бывают так ярко и остро здесь на земле. Но тогда, когда они будут видны уже совершенно явно, сделать бывает уже ничего нельзя. Если здесь расплата на земле временная, какая бы ни была, это тяжелая расплата, все-таки она временная. А там, после жизни, эта расплата уже будет вечной. И выхода нет, и варианта решения нет. Поэтому, когда мы говорим о страстях, в настоящее время, сейчас, в нашей земной церкви, когда это учение забыто, оно уже стало противным для большинства, не только мирян нас, для большинства пастырей, для большинства архипастырей. По одной единственной причине, что страсти в каждом есть, но никто не рождается без страстей. И дальше все зависит от того, насколько человек осознал эту свою болезненность души, вот эти смертельные болезни души, подобные раковым опухолям. Кто с ними включился в борьбу, прежде дав им правильную оценку, что это есть зло, это действие смерти в душе человека, это подобие дьяволу. Если с этой точки зрения оценивать свое состояние, подобен я кому? Все-таки Христу или дьяволу, то тогда любой человек, в каком бы звании он ни был, хоть мирское у него звание высшее, хоть он низший, самый последний там землекоп или уборщица, хоть это будет священное звание, может быть, это архимандрит или митрополит, никакой разницы нет, или простой монах. Разницы нет. Такой человек, он проявит большое усердие, потому что его просто как бы как током электрическим может ударить вот эта правда, от которой он, если заботится о своей будущей вечной участи, он, конечно, постарается разобраться и понять, что ему помешает войти в блаженную вечность, что его может увлечь на вечную муку в ад, какое вот его это состояние духовное, пригодности, то ли это подобие Христу, то ли это подобие дьяволу. Итак, рассуждая с духовной точки зрения о самих себе, мы можем прийти к очень тяжелому, болезненному выводу. Чем более точно мы себя исследуем, тем больше мы о себе узнаем правды. Тем более эта правда огорчает, а тем более эта правда возбуждает в нас вот эту правильную ревность, гнев, праведный гнев по отношению к своим грехам, к своим страстям и определенный правильный страх. И вот этот страх, о котором отцы говорили и воспевали его, что он корень, начало, начало всех последующих благих перемен человека, вот этот самый страх Божий, вот он может действительно подтолкнуть нас на эту борьбу, он может дать нам те силы противостоять греху, без которых мы не можем этого делать. Нам жалко себя. Побеждает в нас жалость к себе, любовь, неправильная, греховная любовь к себе, которая заставляет нас потакать вот этим страстям, даже любить их, даже развивать их. А причина очень проста. Причина в том, что вот эти самые страсти, которые отцы называют смертельными болезнями души, эти страсти дают нам пользу здесь, на земле. Вот так все устроил дьявол. Вот так хитро он все перевернул. Добро стал называть злом, а зло стал называть добром. И мы, начиная от Адама и Евы, поверили в это. Нарушение заповеди он предложил как добро. Сначала Ева, потом Адам это приняли. Ну так и мы сейчас, рождаясь как их законные потомки, мы точно так же, у нас перепутано в нашем сознании, если мы не знаем точных понятий веры, мы не знаем аскетику, не изучали труды святых отцов, учащих покаянию, особенно первым степеням покаяния, то мы не можем различать добро и зло, даже если мы когда-то читали Евангелие. Потому что Евангелие, слово, в котором Дух Святой содержится, оно не воспринимается нашей душой. Сердце отторгает это, потому что там противоположный дух. А ум не воспринимает, потому что он уже сформирован и насыщен другими понятиями, другими программами. Вот эта правильная программа жизни евангельская, она не вмещается нашим умом. Там другие программы, там все заполнено. Если мы и прочитаем Евангелие, то не понимаем его, заповеди не видим, а если и увидим, ужасаемся и начинаем быстренько искать себе оправдание. Может быть, эти страшные заповеди, они были нужны в прошлые времена? Может, это тогда, когда апостолы еще ходили по земле, тогда это имело силу, имело смысл. Может быть, потом, еще в первом тысячелетии, когда еще ересями враг стремился церковь уничтожить, может, тогда еще так важно было знать заповеди. Мы говорим, ну, хорошо, но, может, еще во втором тысячелетии их можно было кому-то выполнять. Но мы уже современные люди, мы живем в современном мире, но сейчас уже совершенно противоположные понятия о добре и зле. Сейчас уже под видом православия по временам предлагается какая-то совсем другая религия. Название то же самое, а внутреннее состояние совсем другое, только оболочка. Внутри гуманизм, добро любым путем, любой ценой, добро для самоудовлетворения. И вот в этом новом варианте предложения нам православия не осталось покаяния, которое как горькое лекарство, почти как яд. Оно почти как яд действует на наши страсти. Этот яд убийственен для наших страстей. Как когда врачи хотят вылечить человека от смертельной болезни, рак, например, они применяют страшные лекарства. Эти лекарства почти убивают организм. Организм, живой организм человека. Но цель у них не убить организм. Цель у них убить вот эти раковые клетки. Вот покаяние, оно очень похоже здесь на эти медицинские меры, методы, потому что у покаяния есть вот эта убийственная сила для страстей. Человека, который соединился со страстями и стал одно целое, человек испытывает такие же ощущения, как и сами страсти, когда человек, христианин, будет пытаться применить это покаяние в жизни. И поэтому никто сейчас не хочет это делать. Поэтому это отторгается, от этого люди отвращаются. Говорят, при нашей сегодняшней такой тяжелой жизни еще нам предлагать какие-то над собой эксперименты, какие-то опыты, отрекаться от того, что осталось последнее вот здесь, нам в жизни приятное, еще и это хотите отобрать. Ну какое оно приятное? Наркотик тоже приятен, и алкоголь приятен, иначе бы его не употребляли. И блудники почему-то гоняются для реализации этой страсти. Почему? Им тоже приятно. А вор, когда он ворует, он разве не испытывает определенного самоудовлетворения? Поэтому какие бы мы грехи здесь на земле не рассмотрели, они все каким-то образом становятся полезны для человека или своим приятным действием на душу человека, или какой-то практической пользой. Поэтому как тяжело должно быть расстаться нам с этими грехами, как болезненно нужно расставаться с этими страстями, которые, ну, сроднились с нами, вжились в нас. Так святитель Игнатий говорит, это наше падшее естество. Вот естество наше, вот так оно там при грехопадении, оно вошло в такое состояние, так пало, что страсти сделались для него родными. Добро, которое было изначально заложено Творцом, оно так перемешалось и переплелось со злом, что разделить практически невозможно. И как будто бы какие-то остатки и оттенки добра проявляются в нас, но оно так ловко сплетено со злом, что отделить практически невозможно. И у нас из наших понятий, вложенных в нас с детских лет и приобретенных в дальнейшем, сформированных в процессе нашей жизни, рождается убеждение, что вот то, что я делаю, это и есть добро. Потому что я не могу помраченным умом отделить в себе эти примеси зла, которые во мне присутствуют постоянно.